Глава 4. Специальная теория относительности. Часть 2. Длина и время, как было показано в предыдущей главе, являются относительными понятиями. Если один космический корабль пролетает мимо другого с постоянной скоростью, то наблюдатели на каждом корабле найдут, что космонавты на другом корабле похудели и передвигаются медленнее. Если их относительная скорость достаточно велика, то движения их коллег будут напоминать движения актеров в замедленной кинокартине. Все явления с периодическим движением будут казаться замедленными. Движение маятника и балансира в часах, пульсация сердца, колебания атомов и так далее. По словам Артура Стэнли Эддингтона, выдающегося английского астронома, который стал одним из самых первых и наиболее ревностных последователей Эйнштейна, будет казаться, что даже сигары на другом корабле тлеют дольше. Космонавт ростом в 2 метра, стоящий в горизонтально движущемся корабле, по-прежнему будет выглядеть 2-метровым, но его тело будет казаться тоньше в направлении движения. Когда же он ляжет, вытянувшись в направлении движения корабля, восстановится нормальная ширина его тела, но теперь будет казаться, что его рост уменьшился в направлении от головы до пят. Если бы 2 космических корабля действительно смогли двигаться один относительно другого со скоростью достаточно большой, чтобы сделать подобные изменения существенными, то всевозможные трудности технического характера не позволили бы наблюдателям на каждом корабле увидеть эти изменения. Писатели любят пояснять теорию относительности упрощенными эффектными примерами. Эти цветистые иллюстрации не описывают изменения, которые действительно можно было бы наблюдать либо человеческим глазом, либо с помощью любых приборов, известных в настоящее время. О существовании этих изменений космонавты смогли бы в принципе узнать на основе измерений, если бы были достаточно хорошие измерительные приборы. В дополнение к изменениям длины и времени имеется также релятивистское изменение массы. Масса, грубо говоря, это мера количества вещества в теле. Свинцовые и пробковые шары могут иметь одинаковые размеры, но свинцовый шар более массивен, концентрация вещества в нем выше. Существует 2 способа измерения массы тела, либо взвешиванием, либо потому, насколько велика сила, необходимая, чтобы сообщить этому телу определенное ускорение. Первый метод не очень хорош, поскольку получаемые результаты зависят от силы тяжести в данном месте. Свинцовый шар, поднятый на вершину высокой горы, будет весить несколько меньше, чем у ее подножия, хотя его масса останется в точности той же самой. На Луне его вес был бы значительно меньше, чем на Земле. На Юпитере его вес оказался бы значительно больше. Второй метод измерения массы дает одинаковые результаты, независимо от того, проводились они на Земле, на Луне или на Юпитере. Однако при использовании этого метода сразу же возникают курьезные вопросы. Чтобы определить этим методом массу движущегося тела, нужно измерить силу, которая необходима для сообщения ему определенного ускорения. Ясно, что для того, чтобы заставить катиться пушечное ядро, необходим более сильный толчок, чем для пробкового шара. Масса, измеренная таким методом, называется инертной массой, в отличие от гравитационной массы или веса. Подобные измерения не могут быть выполнены без измерений времени и расстояний. Инертная масса пушечного ядра, например, поражается через величину силы, необходимой для увеличения его скорости, расстояния в единицу времени, настолько-то в единицу времени. Как мы видели ранее, измерения времени и расстояния меняются с изменением относительной скорости тела и наблюдателя. Как следствие этого меняются также результаты измерений инертной массы. В главе 6 мы вернемся к понятию гравитационной массы и ее связи с инертной массой. Здесь же пойдет речь только об инертной массе, полученной в результате измерений, выполняемых каким-либо наблюдателем. Для наблюдателей, покоящихся относительно предмета, например, для космонавтов, везущих в космическом корабле слона, инертная масса предмета остается одной и той же, независимо от скорости корабля. Масса слона, измеряемая подобными наблюдателями, называется его собственной массой или массой покоя. Инертная масса того же самого слона, измеренная каким-либо наблюдателем, движущимся относительно этого слона, например, наблюдателем на Земле, называется релятивистской массой слона. Масса покоя тела никогда не меняется, а релятивистская масса изменяется. Оба измерения являются измерениями инертной массы. В этой главе будет идти речь только об инертной массе. Когда употребляется слово «масса», его следует понимать именно в этом смысле. Все три переменные — длина, время, масса — охватываются одним и тем же выражением для лоренцевского сокращения: корень квадратный из единицы минус дробь в числителе v квадрат в знаменателе c квадрат. Длина и скорость хода часов меняются по одному и тому же закону, так что формула для этих величин одна и та же. В то же время масса и длина временных интервалов меняются по обратным законам, а это означает, что формулу здесь следует написать так. Дробь в числителе единица в знаменателе корень квадратный из единицы минус дробь в числителе v квадрат в знаменателе c квадрат. Масса любого тела, измеренная наблюдателем, движущимся равномерно относительно этого тела, получается умножением массы покоя тела на приведенное выше выражение, где v — относительная скорость объекта, c — скорость света. Например, если относительная скорость двух космических кораблей составляет 260 км в секунду, наблюдатели на каждом из кораблей будут считать, что другой корабль в половину короче. Часы на нем идут в два раза медленнее, продолжительность часа в два раза длиннее и масса корабля в два раза больше. Конечно, эти космонавты на своем собственном корабле найдут все совершенно нормальным. Если бы эти корабли смогли достичь относительной скорости, равной скорости света, наблюдатели на каждом из кораблей считали бы, что другой корабль сократил свою длину до нуля, приобрел бесконечную массу, и что время на другом корабле замедлилось до полной остановки. Если бы инертная масса не менялась указанным выше образом, то непрерывное действие силы, такое, например, как сила, развиваемая ракетными двигателями, могло бы поддерживать возрастание скорости корабля до тех пор, пока эта скорость не превысила бы скорости света. Но этого не произойдет, поскольку по мере того, как корабль движется все быстрее и быстрее, с точки зрения, скажем, наблюдателя на Земле, его релятивистская масса все время возрастает в той же пропорции, в которой уменьшается его длина и замедляется время. Когда корабль сократится до 1/10 своей первоначальной длины, его релятивистская масса увеличится в 10 раз. Он окажет в 10 раз большее сопротивление своим ракетным двигателям, следовательно, потребуется в 10 раз большая сила, чем в случае покоящегося корабля, чтобы обеспечить одно и то же увеличение скорости. Скорость света никогда не может быть достигнута. Если бы она была достигнута, внешний наблюдатель нашел бы, что корабль сократил свою длину до нуля, приобрел бесконечную массу, а его ракетные двигатели действуют с бесконечно большой силой. Космонавты внутри корабля не обнаружили бы у себя никаких изменений, но они видели бы все в космосе, проносящемся назад со скоростью света, космическое время, остановившимся, каждую звезду сплющенной до диска и бесконечно массивной. Только у авторов научно-фантастических произведений хватает отваги размышлять на тему о том, что смогут увидеть космонавты, если удастся каким-либо образом пробить световой барьер. Возможно, космос показался бы вывернутым наизнанку и превратившимся в свое собственное зеркальное изображение. Звезды приобрели бы отрицательную массу, а космическое время пошло бы назад. Спешу добавить, что ни одно из этих явлений не следует из формул специальной теории относительности. Если скорость света превышена, эти формулы дают такие значения длины времени и массы, которые являются, как говорят математики, мнимыми числами. Числами, которые содержат квадратный корень из минус единицы. Кто знает, может быть, корабль, преодолевший световой барьер, влетел бы прямо в страну волшебнику Гудвина. Выучив, что ничто не может обогнать свет, студенты, начинающие изучение теории относительности, часто оказывались сбитыми с толку, встретив упоминание о скоростях, больших скорости света. Чтобы ясно понять, что должна дать теория относительности в этом случае, лучше всего будет ввести термин «инерциальная система отсчета». Более ранние авторы трудов по теории относительности называли ее инерциальной системой или Галилеевой системой. Когда какое-либо тело, вроде космического корабля, движется равномерно, то говорят, что это тело и все прочие объекты, движущиеся вместе с ним в том же направлении, и с той же скоростью, как, например, все объекты внутри корабля, связаны с одной и той же инерциальной системой отсчета. Инерциальная система отсчета есть Декартова система координат, с которой связан этот космический корабль. В несвязи с определенной инерциальной системой отсчета специальная теория относительности более неприменима, и существует много возможностей наблюдать скорости, превышающие скорость света. Рассмотрим, например, такой простой случай. Космический корабль, движущийся со скоростью в 3/4 скорости света, пролетает над вами, двигаясь точно на восток. В тот же момент другой космический корабль, двигающийся с такой же скоростью, пролетает над вами, направляясь прямо на запад. В вашей системе отсчета, связанной с инерциальной системой отсчета Земли, эти два корабля пролетают один мимо другого с относительной скоростью, равной 1.5 скоростям света. Они сближаются с этой скоростью и разлетаются с этой скоростью. Ничто в теории относительности не запрещает этого. Однако специальная теория относительности настаивает на том, что если вы летите в одном из кораблей, то, вычислив относительную скорость этих кораблей, вы должны получить значение меньше скорости света. Мы приложили все усилия, чтобы избежать применения математического аппарата теории относительности в этой книге. Но подобно формуле лоренцевского сокращения, даваемая ниже формула слишком проста, чтобы ее не привести. Если x — скорость одного корабля относительно Земли, а y — скорость этих кораблей друг относительно друга, как она представляется с Земли, будет, конечно, равна x плюс y. Но оказавшись на месте наблюдателя на любом из этих кораблей, мы должны складывать скорости по следующей формуле. Дробь в числителе x плюс y, в знаменателе единица плюс дробь числителе x, умноженное на y, в знаменателе c в квадрате. В этой формуле c — скорость света. Легко видеть, что когда скорости кораблей малы сравнительно со скоростью света, эта формула дает результат, почти совпадающий с тем, что получается при сложении двух скоростей обычным способом. Но если скорости кораблей очень велики, эта формула дает совершенно отличный результат. Возьмем предельный случай и предположим, что вместо космических кораблей имеются два луча света, проходящих над нами в противоположных направлениях. Земной наблюдатель увидит их разлетающимися со скоростью 2c, то есть с удвоенной скоростью света. Но если бы он двигался вместе с одним из этих лучей, то, вычислив относительную скорость в соответствии с приведенной выше формулой, он получил бы дробь в числителе c плюс c, в знаменателе единица, плюс дробь c квадрат в числителе, в знаменателе c квадрат. Что, конечно, приводит к значению, равному c. Иными словами, он увидел бы другой луч, двигающимся от него со скоростью света. Предположим, что луч света проходит у нас над головой в тот же момент, что и космический корабль, двигающийся в противоположном направлении со скоростью x. В инерциальной системе отсчета Земли корабль и свет проходят друг мимо друга со скоростью c плюс x. Читатель может доставить себе удовольствие, вычислив значение скорости света, которое получится, если измерять ее в инерциальной системе отсчета, связанной с космическим кораблем. Конечно, в результате должно опять получиться c. Вне сферы действия специальной теории относительности, имеющей дело только с инерциальными системами, все же можно говорить о скорости света как о некоемом абсолютном пределе. Однако теперь это следует выразить по-иному. Нет такого способа, который позволил бы отправить сигнал от одного материального тела к другому со скоростью, превышающей световую. Понятие «сигнал» используется здесь в широком смысле этого слова. Оно включает в себя любой тип причинно-следственной связи, позволяющий переслать какое-либо сообщение, посылка физического объекта, например, или передача любого типа энергии, такой как энергии звуковых волн, электромагнитных волн, ударных волн в твердом теле и так далее. Нельзя отправить сообщение на Марс со скоростью, превышающей скорость света. Этого нельзя сделать, написав письмо и отправив его в ракете, поскольку, как мы видели ранее, относительная скорость ракеты всегда должна быть меньше скорости света. Если сообщение закодировать и отправить с помощью радио или радара, то оно дойдет со скоростью света. Никакой другой тип энергии не сможет обеспечить более быструю передачу этого кода. Хотя сигналы не могут быть посланы со скоростью, превышающей скорость света, но можно наблюдать определенные типы движений, которые будут иметь по отношению к наблюдателю скорости больше световой. Представьте себе гигантские ножницы, лезвия которых таковы, что достигают планеты Нептун. Ножницы начинают закрывать с постоянной скоростью. По мере того, как это происходит, точка, в которой пересекаются режущие края лезвий, будет двигаться к концам ножниц со все возрастающей скоростью. Представьте, что вы сидите на неподвижном стержне, скрепляющем оба лезвия. По отношению к вашей инерциальной системе отсчета, эта точка пересечения лезвий скоро будет удаляться от вас со скоростью большей скорости света. Конечно, здесь происходит движение нематериального тела, а геометрической точки. Возможно, вам придет в голову такая мысль. Предположим, что кольца ножниц находятся на Земле, а точка пересечения лезвий — на Нептуне. Если вы слегка закрываете ножницы, а затем открываете, повторяя это многократно, то точка пересечения будет ходить вперед-назад. Нельзя ли теперь передать сигналы на Нептун почти мгновенно? Нельзя. Поскольку импульс, приводящий в движение лезвие, должен передаваться от молекулы к молекуле, а скорость этого процесса должна быть меньше световой. В общей теории относительности нет абсолютно жестких тел. Иначе мы могли бы просто взять жесткий стержень протяженностью от Земли до Нептуна и передавать сообщение мгновенно, приводя в движение один конец. Не существует способа, который позволил бы использовать гигантские ножницы или любой другой тип так называемых абсолютно твердых объектов для передачи сигнала со скоростью больше скорости света. Если направить луч прожектора на экран, который достаточно велик и достаточно далеко расположен, то можно, поворачивая прожектор, сделать так, что пятно на экране будет двигаться по нему быстрее света. Здесь опять никакой материальный объект не движется. Движение на самом деле является иллюзией. Если прожектор направить в пространство и начать его вращать, то удаленные части луча будут нестись в пространстве со скоростью много больше скорости света. В главе 5 будет показано, что можно считать Землю не вращающейся системой отсчета. С этой точки зрения скорости вращения звезд вокруг Земли будут много больше скорости света. Как отметил один астроном, звезда, удаленная всего лишь на 10 световых лет, имеет круговую скорость относительно Земли в 20 тысяч раз превышающую скорость света. При этом геометрическом способе преодоление светового барьера даже нет необходимости следить за звездами. Вращая волчок, ребенок может сообщить Луне круговую скорость по отношению к системе координат, связанной с волчком, которая много больше 300 тысяч километров в секунду. В главе 10 говорится о том, что в соответствии с одной популярной теорией о Вселенной, далекие галактики могут удаляться от Земли со скоростью, превышающей скорость света. Ни один из этих примеров не противоречит утверждению, что скорость света является барьером при посылке сигналов от одного материального тела к другому. Важным следствием специальной теории относительности, которого мы кратко коснемся, является то, что при определенных условиях энергия переходит в массу, а при некоторых других условиях масса переходит в энергию. Физики раньше считали, что полное количество массы во Вселенной никогда не изменяется, и что никогда не меняется полное количество энергии. Это выражалось законами сохранения массы и сохранение энергии. Теперь оба эти законы объединены в один простой закон сохранения массы энергии. Когда ракетные двигатели ускоряют космический корабль, часть энергии идет на увеличение релятивистской массы корабля. Когда энергия сообщается кофейнику путем нагревания, при этом ускоряются его молекулы, содержимое кофейника действительно весит немного больше, чем прежде. Когда кофейник остывает, его масса уменьшается. Заводя часы, мы сообщаем им энергию, и они в то же время приобретают дополнительно небольшое количество масс. Когда завод кончается, часы теряют эту массу. Эти увеличения и уменьшения массы так бесконечно малы, что они никогда не учитываются в обычных физических расчетах. Однако это превращение массы в энергию совсем не ничтожно, когда взрывается водородная бомба. Взрыв бомбы — это мгновенное превращение в энергию части массы материала бомбы. Энергия, излучаемая Солнцем, имеет подобное происхождение. Вследствие огромной силы тяжести на Солнце газообразный водород внутри него находится под столь большим давлением нагревается до столь высокой температуры, что атомы водорода сливаются, превращаясь в гелий. В этом процессе некоторое количество массы превращается в энергию. Формула, выражающая соотношение между массой и энергией, как это известно теперь каждому, такова. Е равняется М, умноженное на С квадрат, где Е — энергия, М — масса, С квадрат — квадрат скорости света. Эйнштейн получил это выражение из своей специальной теории относительности. Из этой формулы видно, что чрезвычайно малое количество массы способно освободить чудовищное количество энергии. Жизнь на Земле не существовала бы без солнечной энергии, так что в известном смысле жизнь зависит от этой формулы. Может оказаться, что конец жизни на Земле также будет связан с этой формулой. Не будет преувеличением сказать, что научиться справляться с ужасным фактом, выражаемым этой простой формулой, самая важная проблема из тех, которые когда-либо стояли перед человечеством. Однако бомба — это только один наиболее впечатляющий факт из этих многих фактов, подтверждающих специальную теорию относительности. Экспериментальные доказательства начали накапливаться, едва только высохли чернила на статье Эйнштейна, написанной в 1905 году, и сейчас это одна из наиболее хорошо подтвержденных теорий современной физики. Она каждый день подтверждается в лабораториях учеными-атомниками, работающими с частицами, которые движутся со скоростями, близкими к скорости света. Чем быстрее движутся подобные частицы, тем большая сила необходима, чтобы увеличить их скорость на заданную величину. Иными словами, тем больше их релятивистская масса. Именно по этой причине физики продолжают строить все больше и больше машины для ускорения частиц. Нужны все более сильные поля, чтобы преодолеть массу частиц, растущую по мере того, как их скорость становится ближе и ближе к скорости света. Электроны теперь могут быть ускорены до скорости в 0,999 триллионных скорости света. При этом каждый электрон приобретает массу относительно инерциальной системы отсчета Земли, которая примерно в 40 тысяч раз больше его массы покоя. Когда какая-либо частица сталкивается со своей античастицей, частицы, имеющие точно такую же структуру, но противоположный электрический заряд, происходит полная и взаимная их аннигиляция. Вся масса обеих частиц целиком превращается в энергию излучения. В лаборатории этот процесс пока проводится только с отдельными частицами. Если физикам когда-либо удастся создать антивещество, вещество, построенное из античастиц, то они смогут достичь предела в использовании атомной энергии. Очень небольшое количество антивещества на космическом корабле, поддерживаемое магнитными полями во взвешенном состоянии, можно соединять понемногу с веществом, что обеспечит корабль движущей силой, достаточной, чтобы нести его к звездам. Специальная теория относительности настолько полно подтверждена экспериментом, что теперь было бы трудно найти физика, который сомневается в правильности этой теории. Равномерное движение относительно. Но прежде чем можно будет сказать, что всякое движение относительно, нужно преодолеть последнее препятствие. Это препятствие — инерция. Что это именно за препятствие? И как Эйнштейн преодолел его, описано в главе 5. Глава 5. Общая теория относительности. В начале главы 2 мы указывали, что есть два пути обнаружить абсолютное движение. Измерять движение по отношению к пучку света и использовать явление инерции, возникающее при ускорении предмета. Опыт Майкельсона-Морли показал, что первый путь непригоден, и специальная теория относительности Эйнштейна объяснила причину этого. В этой главе мы возвращаемся ко второму методу — использованию явления инерции как ключа к абсолютному движению. Когда ускоряется космический корабль, космонавт внутри корабля гигантской силой прижимается к спинке своего кресла. Это обычное явление инерции, вызванное ускорением ракеты. Доказывает ли это явление, что ракета движется? Для доказательства относительности всех движений, включая и ускоренное движение, необходимо, чтобы и ракету можно было бы принять за неподвижную систему отсчета. В этом случае Земля и все космическое пространство должны будут казаться движущимися назад, прочь от ракеты. Но, посмотрев на создавшееся положение с этой точки зрения, можно ли объяснить силы, действующие на космонавта? Сила, которая прижимает его к креслу, показывает без всякого сомнения, что движется ракета, а не космос. Другой подходящий пример представляет вращающаяся Земля. Центробежная сила, инерционное явление, сопровождающее вращение, вызывает растяжение земного экватора, так что Земля сплющивается. Если всякое движение относительно, то нельзя ли принять Землю за неподвижную систему отсчета и считать космос вращающимся вокруг нее? Конечно, это можно вообразить, но что же тогда растягивает земной экватор? Это растяжение показывает, что вращается сама Земля, а не Вселенная. Кстати, астрономы не договорились еще, растягивают центробежные силы и сейчас экватор Земли, или растяжение возникло в прошедшие геологические эпохи, когда вещество Земли было более пластичным, а теперь стало характерной чертой твердой Земли, чертой, которая сохранится, даже если прекратится вращение Земли. Все согласны, однако, что центробежная сила ответственна за это растяжение. Цепь размышлений, приведших Ньютона к мысли о том, что движение не относительно, точно такая же. Он ссылается как на доказательство на тот факт, что во вращающемся вокруг вертикальной оси ведре центробежная сила искривляет поверхность воды и даже может привести к выплескиванию воды через край. Невозможно представить себе, что вращающаяся Вселенная может так влиять на воду. Следовательно, утверждает Ньютон, необходимо признать, что вращение ведра абсолютно. В течение 10 лет, последовавших за опубликованием специальной теории относительности, Эйнштейн размышлял над этой задачей. Большинство физиков не рассматривало ее как задачу вообще. Почему бы, говорили они, равномерному движению не быть относительным, как это утверждает специальная теория относительности, а ускоренному — абсолютным? Такое положение дел Эйнштейна не удовлетворяло. Он чувствовал, что если равномерное прямолинейное движение относительно, то таким же должно быть и ускоренное движение. Наконец, в 1916 году, через 11 лет после создания специальной теории относительности, он опубликовал свою общую теорию относительности. Эта теория названа общей, так как она является обобщением, расширением специальной теории. Она включает в себя специальную теорию как частный случай. Общая теория является значительно более крупным научным достижением, чем специальная теория. Если бы не Эйнштейн впервые сформулировал специальную теорию, то нет сомнения, что эта теория вскоре была бы создана другими физиками. Пуанкаре был одним из тех, кто почти вплотную подошел к ней. В своей замечательной речи, произнесенной в 1904 году, Пуанкаре предсказал возникновение совершенно новой механики, в которой никакая скорость не может достигать скорости света, подобно тому, как никакая температура не может опуститься ниже абсолютного нуля. «Будет установлен, — говорил он, — принцип относительности, согласно которому законы физических явлений должны быть одинаковы, независимо от того, покоится наблюдатель или находится в равномерном и прямолинейном движении. У нас не будет способа различать, находимся мы в состоянии покоя или в таком движении». Пуанкаре не видел того решающего шага, который необходимо было сделать для выполнения этой программы, но интуитивно он понял сущность специальной теории. В то время Эйнштейн еще не сознавал, насколько мысли Пуанкаре, Лоренца и других были близки его собственным. Несколькими годами позже он чрезвычайно высоко оценил выдающийся вклад этих людей. С общей теорией относительности положение совершенно отличное. Она была, по выражению Теллера, прекрасной неожиданностью, работой такой изумительной оригинальности, такой необычности, что она вызвала в научном мире нечто похожее на то, что произошло в танцевальных залах Соединенных Штатов Америки, когда в 1962 году в них вторгся новый танец, крик моды, твист. Эйнштейн изменил древние ритмы танцев времени и пространства. В оригинале непереводимая игра слов. По-английски «твист» переводится и как «изменение», и как «твист» — название танца. В удивительно короткое время каждый физик или танцевал новый твист, не скрывая охватившего его ужаса перед ним, или жаловался на старость, мешающую научиться новому танцу. Если бы не родился Эйнштейн, то нет никакого сомнения, что другие ученые дали бы физике такой же твист. Но могло бы пройти столетие или больше, прежде чем это бы произошло. В истории науки немного основополагающих теорий, в такой степени являющихся делом рук одного человека. «Ньютон, прости меня», — писал Эйнштейн в конце жизни. В твое время ты нашел тот единственный путь, который был пределом возможного для человека величайшего ума и творческой силы. Это трогательная дань уважения гениальнейшего ученого нашего времени своему гениальному предшественнику. Центральным стержнем общей теории Эйнштейна является то, что получило название принципа эквивалентности. Принцип эквивалентности — не что иное, как ошеломляющее утверждение, Ньютон счел бы Эйнштейна безумцем, что тяжесть и инерция — одно и то же. Это не просто похожее явление. Тяжесть и инерция — два различных слова для одного и того же явления. Эйнштейн был не первый ученый, которого поразило странное сходство между гравитационным и инерционными явлениями. Представим себе, что пушечное ядро и маленький деревянный шарик падают с одной и той же высоты. Допустим, что вес ядра в 100 раз больше, чем вес деревянного шарика. Это означает, что на ядро действует сила тяжести в 100 раз больше, чем сила, действующая на деревянный шарик. Легко понять причину, по которой враги Галилея не могли поверить, что эти шарики достигнут Земли одновременно. Мы теперь, конечно, знаем, что если пренебречь сопротивлением воздуха, то шары будут падать бок о бок. Чтобы объяснить это явление, Ньютон должен был предположить нечто очень удивительное. В той же степени, с какой тяжесть тянет вниз ядро, инерция ядра, сопротивляемость силе, его сдерживает. Действительно, на ядро действует сила тяжести в 100 раз больше, чем на деревянный шарик. Но инерция сдерживает ядро ровно в 100 раз сильнее. Физики часто выражают это другими словами. Сила тяжести, действующая на предмет, всегда пропорциональна инерционной массе этого предмета. Если предмет А вдвое тяжелее предмета Б, его инерция также вдвое больше. Вдвое большая сила необходима для ускорения предмета А до такой же конечной скорости, что и у предмета Б. Если бы это было не так, то предметы разного веса падали бы с разными ускорениями. Очень легко вообразить себе мир, в котором нет пропорциональности между этими силами, инерцией и тяготением. И действительно, во времена от Аристотеля до Галилея ученые представляли себе мир именно таким. Мы очень хорошо чувствовали бы себя в таком мире. Изменились бы условия в падающем лифте, но ведь мы не часто в нем оказываемся. Как бы там ни было, мы имеем счастье жить в мире, где эти две силы пропорциональны. Впервые это показал Галилей. Удивительно точные опыты, подтвердившие открытие Галилея, были выполнены около 1900 года венгерским физиком бароном Роландом фон Этвишем. Наиболее точная всесторонняя проверка была сделана несколько лет назад группой ученых Принстонского университета. С той точностью, которой они могли достигнуть, гравитационная масса, вес, всегда оказывалась пропорциональной инертной массе. Ньютон, конечно, знал об этой удивительной связи между тяжестью и инерцией, связи, которая заставляет все предметы падать с одинаковым ускорением. Но он никак не мог это объяснить. Для него эта связь казалась необычайным совпадением. За счет такого совпадения можно использовать инерцию таким образом, что гравитационное поле будет возникать и исчезать. В первой главе было рассказано об искусственном поле тяжести, которое может быть создано в космическом корабле тороидальной формы в виде бублика, простым вращением корабля, как колеса. Центробежная сила будет прижимать предметы к внешнему краю. Вращая корабль с определенной постоянной скоростью, можно получить внутри корабля поле сил инерции с таким же действием, как и поле тяжести Земли. Прогуливающийся космонавт будет чувствовать себя как бы на кривом полу. Брошенные предметы будут падать на этот пол, дым будет подниматься к потолку. Все явления будут такими же, как и в обычном поле тяжести. Для иллюстрации этого положения Эйнштейн предложил следующий мысленный эксперимент. Вообразите в космосе лифт, двигающийся вверх с постоянно нарастающей скоростью. Если ускорение постоянно и в точности равно ускорению падающего на Землю предмета, то человек внутри лифта будет чувствовать себя так же, как и в гравитационном поле, в точности равном земному. Этим способом можно не только промоделировать тяжесть, но и нейтрализовать ее. В падающем лифте, например, ускорение вниз полностью ликвидирует влияние тяжести внутри кабины. Состояние G равное нулю, отсутствие тяготения, существует внутри космического корабля все то время, пока он находится в состоянии свободного падения, то есть когда он движется только под действием сил тяжести. Невесомость, которую ощущали советские и американские космонавты в полетах вокруг Земли, объясняется тем, что их корабли находились в состоянии свободного падения, обращаясь вокруг Земли. Все время, пока ракетные двигатели космического корабля выключены, внутри корабля будет состояние с G равным нулю. Замечательное соответствие между тяжестью и инерцией оставалось необъясненным до тех пор, пока Эйнштейн не создал общую теорию относительности. Как и в специальной теории относительности, он предложил наипростейшую, наиболее смелую гипотезу. Вспомните, в специальной теории относительности Эйнштейн предположил, что причина, по которой мы не замечаем эфирного ветра, состоит в том, что нет никакого эфирного ветра. В общей теории относительности он сказал, тяжесть и инерция кажутся одним и тем же потому, что они являются одним и тем же. Неправильно говорить, что внутри свободно падающего лифта притяжение Земли нейтрализуется. Тяготение не нейтрализуется, оно ликвидируется. Тяготение действительно исчезает. Аналогично этому, неправильно говорить, что тяготение во вращающемся космическом корабле или в поднимающемся с ускорением лифте моделируется. И в этом случае тяготение не моделируется, оно создается. Гравитационное поле, созданное этим способом, имеет иную математическую форму, чем гравитационные поля, окружающие большие небесные тела, например, Землю. Но тем не менее, это обычное гравитационное поле. Как и в специальной теории, математическое описание природы усложняется в общей теории, но окончательный результат оправдывает это усложнение. Вместо двух различных сил оставлена только одна. Более того, теория приводит к новым предсказаниям, которые могут быть проверены на опыте. Принцип эквивалентности Эйнштейна, эквивалентности тяготения и инерции, дает возможность рассматривать все движения, в том числе и ускоренные, как относительные. Когда воображаемый лифт Эйнштейна с нарастающей скоростью движется в космосе, внутри него можно наблюдать явление инерции. Но теоретически лифт можно рассматривать как неподвижную фиксированную систему отсчета. Тогда вся Вселенная со всеми ее галактиками окажется движущейся вниз, мимо лифта, с нарастающей скоростью. Это ускоренное движение Вселенной создает гравитационное поле, которое заставляет все предметы в лифте прижиматься к полу. Можно сказать, что эти явления не инерционные, а гравитационные. Но что же происходит в действительности? Движется лифт, и его движение создает инерционное явление, или движется Вселенная, создавая гравитационное поле? Это неправильный вопрос. Нет никакого действительного абсолютного движения. Существует лишь относительное движение лифта и Вселенной. Это относительное движение создает силовое поле, описываемое уравнениями поля общей теории. Силовое поле может называться гравитационным или инерционным в зависимости от выбора системы отсчета. Если системой отсчета служит лифт, то поле называется гравитационным. Если же системой отсчета является космос, то поле называется инерционным. Инерция и тяготение — всего лишь два различных слова, примененных к одному и тому же явлению. Естественно, много проще и более удобно рассматривать Вселенную покоящейся. В этом случае никто не попытается назвать поле внутри лифта гравитационным. Общая теория относительности говорит, однако, что это поле может быть названо гравитационным, если выбрана подходящая система отсчета. Ни один эксперимент, выполненный внутри этого лифта, не сможет доказать ложность такого представления. Когда говорят, что наблюдатель внутри лифта не может сказать, является поле, прижимающее его к полу, инерционным или гравитационным, то это не означает, что он не может найти разницу между этим полем и гравитационным полем, окружающим большие количества вещества, скажем, планету. Гравитационное поле вокруг Земли, например, обладает сферической симметрией, и такое поле нельзя точно воспроизвести ускорением лифта в пространстве. Если два яблока разнести на метр, а затем сбросить с большой высоты на Землю, то, падая, они будут сближаться, так как каждое яблоко падает по прямой линии, направленной к центру Земли. В движущемся лифте, однако, все предметы падают по параллельным линиям. Это различие между двумя полями может быть найдено опытами внутри лифта. Но этими опытами нельзя найти различие между инерцией и тяготением. В опытах можно различить только поля различной математической структуры. Подобное положение возникает и на вращающейся Земле. Древний спор о том, вращается Земля или небеса вокруг нее, так думал Аристотель, оказывается не более чем спором о выборе самой простой системы отсчета. Конечно, наиболее удобно выбрать систему отсчета, связанную со Вселенной. Мы говорим, что относительно Вселенной Земля вращается, и инерция сплющивает Землю, растягивая ее экватор. Ничто, кроме неудобства, не мешает нам выбрать Землю в качестве фиксированной системы отсчета. В последнем случае мы скажем, что космос вращается вокруг Земли, создавая гравитационное поле, воздействующее на ее экватор. И снова это поле будет иметь математически иную структуру, чем гравитационное поле вокруг планеты. И тем не менее, оно справедливо может быть названо гравитационным. Если мы выберем Землю за неподвижную систему отсчета, нам даже не придется изменять нашу повседневную речь. Мы говорим, что Солнце всходит по утрам и заходит вечером, что Большая Медведица вращается вокруг полярной звезды. Какая же точка зрения правильна? Вращаются небеса или вращается Земля? Этот вопрос лишен смысла. С тем же основанием официантка могла бы спросить клиента, желает он мороженое на пироге или пирог под мороженым. Вообразите себе космос, вооруженным некими захватами для каждого предмета в нем. В главе 7 рассматривается вопрос о происхождении этих захватов. Необычайность этих захватов состоит в том, что пока предмет движется во Вселенной прямолинейно и равномерно, Вселенная не препятствует его движению. Но стоит только попытаться заставить предмет двигаться неравномерно, ускоренно. Захват сожмется. Если за неподвижную систему отсчета принята Вселенная, то захват называется инерцией предмета, его сопротивляемостью изменению движения. Если за неподвижную систему отсчета принят предмет, захват называется тяготением, попытка Вселенной сдержать неравномерное движение предмета относительно нее. Часто общую теорию относительности резюмируют следующим образом. Ньютон разъяснил, что если наблюдатель находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения, то нет ни одного механического опыта, с помощью которого он мог бы отличить свое состояние от покоя. Специальная теория относительности распространила это заключение и на оптические опыты. Общая теория является следующим по порядку сообщением обобщением специальной теории на неравномерное движение. Ни один эксперимент, говорит общая теория, какого бы вида он ни был, не поможет наблюдателю, в каком бы движении тот ни находился, равномерном или неравномерном, отличить свое состояние от состояния покоя. Сущность общей теории относительности иногда формулируется и так. Все законы природы инвариантны, одинаковы для любого наблюдателя. Это означает, что независимо от того, как движется наблюдатель, он может описать все законы природы, как они ему представляются, одинаковыми математическими уравнениями. Он может быть ученым, работающим в земной лаборатории, или на Луне, или в огромном космическом корабле, медленно ускоряющемся на пути к далекой звезде. Общая теория относительности дает ему ряд уравнений, с помощью которых можно выразить все законы природы, проявляющиеся в любом выполнимом эксперименте. Эти уравнения будут точными независимо от того, находится наблюдатель в покое или в равномерном либо ускоренном движении по отношению к любому другому предмету. В следующей главе мы подробнее рассмотрим теорию тяготения Эйнштейна и ее связь с новым важным понятием, известным под названием «пространство-время».
Глава 6.
тяготение и пространство-время. Прежде чем можно будет что-либо сказать о теории тяготения Эйнштейна, необходимо сделать несколько очень кратких замечаний относительно четырехмерной неевклидовой геометрии. Герман Минковский, польский математик, дал теории относительности изящную интерпретацию в терминах четырехмерного пространства-времени. Многие идеи этой главы в такой же мере принадлежат Минковскому, как и Эйнштейну. Рассмотрим геометрическую точку. Она не имеет размера. При движении вдоль прямой она порождает линию, имеющую одно измерение. Будем двигать прямую под прямым углом к ней самой, и она создаст плоскость, имеющую два измерения. Если двигать плоскость под прямым углом к ней самой, то она образует трехмерное пространство. И это тот предел, до которого мы можем дойти в своем воображении. Но математик представляет себе не в том смысле, что он создает в своем воображении какую-то картину, а в том смысле, что он разрабатывает математический аппарат, движение трехмерного пространства в направлении перпендикулярном всем его трем измерениям. Это порождает четырехмерное евклидово пространство. Нет никакой необходимости останавливаться на четырех. Мы можем переходить к пространствам пяти, шести, семи или более измерений. Все эти пространства евклидовы. Они представляют собой развитие евклидовой геометрии точно так же, как евклидовая стереометрия является развитием евклидовой планиметрии. Евклидовая геометрия основана на нескольких аксиомах, одной из которых является знаменитая аксиома о параллельных прямых. Она гласит, что на плоскости через данную точку, расположенную вне данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную этой прямой. Говорят, что евклидова поверхность, на которой выполняется этот постулат, плоская. Она имеет нулевую кривизну и бесконечную площадь. Неевклидова геометрия — это такая геометрия, в которой аксиома о параллельных прямых заменена другой аксиомой. При этом возможны два существенно различных случая. В первом случае, называемом эллиптической геометрией, говорится, что на поверхности через данную точку, расположенную вне заданной линии, не может быть проведено ни одной параллельной ей линии. Поверхность сферы представляет собой грубую неточную модель неевклидовой поверхности такого типа. Наиболее прямой линией на сфере является большой круг, круг с диаметром, равным диаметру сферы. Все большие круги пересекаются друг с другом, и поэтому невозможно, чтобы два больших круга были параллельны. Говорят, что неевклидова поверхность этого типа имеет положительную кривизну. Такая кривизна приводит к тому, что поверхность замыкается сама на себе. Она имеет конечную, а не бесконечную площадь. Неевклидовая геометрия другого типа, называемая гиперболической, это геометрия, в которой евклидов постулат о параллельных прямых заменен постулатом, гласящим, что на поверхности через точку, расположенную вне данной линии, проходит бесконечное множество параллельных ей линий. Грубой моделью части поверхности такого типа является седловидная поверхность. Говорят, что такая поверхность имеет отрицательную кривизну. Она не замыкается сама на себя. Подобно евклидовой плоскости, она тянется до бесконечности во всех направлениях. И эллиптическая, и гиперболическая геометрии представляют собой геометрии поверхностей постоянной кривизны. Это означает, что кривизна везде одна и та же. Объекты не претерпевают искажений при переходе из одной точки в другую. Неевклидова геометрия более общего типа, обычно называемая Риммановой геометрией, это такая геометрия, в которой кривизна может меняться от точки к точке любым заданным образом. Точно так же, как имеются евклидовы геометрии пространств 2, 3, 4, 5, 6, 7 измерений, существуют неевклидовы геометрии 2, 3, 4, 5, 6, 7 измерений. При разработке общей теории относительности Эйнштейн счел необходимым использовать четырехмерную Риманову геометрию. Однако вместо четвертого пространственного измерения Эйнштейн выбрал в качестве четвертого измерения время. В понятии четвертого измерения нет ничего таинственного или мистического. Просто это означает, что каждое событие, которое имеет место во Вселенной, представляет собой событие, происходящее в четырехмерном мире пространства — времени. Это можно уяснить себе, рассмотрев следующее событие. Вы садитесь в автомобиль в 2 часа дня и едете из своего дома в ресторан, расположенный в 3 километрах к югу и в 4 километрах к востоку от вашего дома. На трехмерной плоскости кратчайшее расстояние от вашего дома до ресторана есть гипотенуза прямоугольного треугольника со сторонами 3 и 4 километра. Эта гипотенуза имеет длину 5 километров. Но вам требуется также затратить какое-то время, скажем, 10 минут, на поездку. Этот промежуток времени может быть изображен на трехмерном графике. Одна координата на этом графике есть расстояние к югу в километрах, другая — расстояние к востоку в километрах, а координата по вертикали — время в минутах. На трехмерном графике пространства времени интервал пространственно-временной промежуток между двумя событиями — вашим отъездом из дома и прибытием к ресторану. Он изображен в виде прямой. Эта прямая линия не есть график реальной поездки. Просто она является мерой пространственно-временного расстояния между двумя событиями. График поездки может быть сложной кривой, поскольку ваша машина ускоряется в начале движения, расположение улиц может сделать невозможной поездку к ресторану по прямой, где-то в пути вы остановитесь в прекрасном свете, и, наконец, вы должны испытать отрицательное ускорение, когда останавливаете машину. Сложный волнистый график реальной поездки в теории относительности называется мировой линией поездки. В рассмотренном случае это мировая линия в трехмерном пространстве времени, или, как его иногда называют, в трехмерном пространстве Минковского. Так как эта поездка на автомобиле происходила на плоскости, имеющей 2 измерения, оказалось возможным добавить еще одно измерение, временное, и изобразить ее в виде трехмерного графика. Когда события происходят в трехмерном пространстве, невозможно нарисовать график в четырехмерном пространстве времени. Но математики умеют обращаться с такими графиками, не рисуя их. Попытайтесь представить себе четырехмерного ученого, который умеет чертить четырехмерные графики с такой же легкостью, как обычный ученый чертит 2 и 3-мерные графики. 3 координаты его графика соответствуют 3 измерениям нашего пространства. 4-я координата — это наше время. Если космический корабль улетает с Земли и приземляется на Марсе, наш воображаемый ученый изобразит мировую линию этого путешествия в виде кривой на своем четырехмерном графике. Линия будет кривой, так как корабль не может преодолеть такое путешествие без ускорений. Пространственно-временной интервал между отлетом и приземлением будет изображаться на этом графике прямой линией. В теории относительности всякий предмет представляет собой четырехмерную структуру, движущуюся вдоль мировой линии в четырехмерном мире пространства-времени. Если какой-либо предмет рассматривается покоящимся по отношению к трем пространственным координатам, он все равно движется во времени. Его мировая линия будет прямой, параллельной временной оси графика. Если предмет совершает равномерное движение в пространстве, его мировая линия по-прежнему будет прямой, но теперь уже не параллельной оси времени. Если предмет движется неравномерно, его мировая линия становится кривой. Теперь мы можем рассмотреть Лоренц-Фицджеральдово сокращение специальной теории с новой точки зрения. С точки зрения Минковского, иначе говоря, с точки зрения нашего четырехмерного ученого. Как мы видели, когда два космических корабля проходят один мимо другого, находясь в состоянии относительного движения, наблюдатели на каждом из кораблей обнаруживают некоторые изменения формы другого корабля, а также изменения скорости хода часов на другом корабле. Это происходит по той причине, что пространство и время не являются абсолютными величинами, не зависящими друг от друга. Они похожи, так сказать, на теневые проекции четырехмерных пространственно-временных предметов. Если поставить книгу против источника света и проектировать ее тень на двухмерную стенку, то, поворачивая книгу, можно изменять форму ее тени. В одном положении тень книги представляет собой широкий прямоугольник, в другом — узкий. Книга не меняет своей формы, меняются только ее двухмерные тени. Подобным образом наблюдатель видит четырехмерную структуру, скажем, космический корабль в различных трехмерных проекциях в зависимости от того, как он движется по отношению к кораблю. В некоторых случаях проекция занимает больше пространства и меньше времени. В других случаях — наоборот. Изменения, которые он наблюдает в пространственных и временных измерениях другого корабля, могут быть объяснены своего рода поворотом корабля в пространстве времени, приводящим к изменению его теневых проекций на пространство и время. Именно это имел в виду Минковский, когда в 1908 году начал знаменитую лекцию на 80-м съезде Германского общества натуралистов и физиков. Эта лекция опубликована в книге «Принцип относительности Альберта Эйнштейна и другие». Никакая из популярных книг по теории относительности не будет полной без следующей цитаты из лекции Минковского. «Взгляды на пространство и время, которые я хочу изложить перед вами, развивались на основе экспериментальной физики, и в этом их сила. Они радикальны. Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность». Отсюда следует понять, что пространственно-временная структура, четырехмерная структура космического корабля, остается такой же твердой и неизменной, как в классической физике. В этом состоит существенное различие между отброшенной теорией сокращения Лоренца и теории сокращения Эйнштейна. Для Лоренца сокращение представляло собой реальное сокращение трехмерного предмета. Для Эйнштейна реальный предмет — это четырехмерный предмет, который никак не меняется. Его трехмерная проекция на пространство и его одномерная проекция на время могут изменяться, но четырехмерный корабль в пространстве времени остается неизменным. Это другой пример того, как теория относительности вводит новые абсолюты. Четырехмерная форма твердого тела абсолютна и неизменна. Подобно этому, четырехмерный интервал между двумя событиями в пространстве времени есть абсолютный интервал. Наблюдатели, движущиеся с большими скоростями в разных состояниях относительного движения, могут расходиться во мнении о том, насколько удаленными друг от друга в пространстве представляются им два события и как они разделены во времени, но все наблюдатели, независимо от их движения, будут едины в том, насколько разделены эти два события в пространстве времени. В классической физике тело, если на него не действует сила, движется в пространстве вдоль прямой с постоянной скоростью. Например, планета двигалась бы по прямой, если бы ее не удерживала сила притяжения к Солнцу. Таким образом, Солнце заставляет планету двигаться по эллиптической орбите. В теории относительности тело, пока на него не действуют силы, также движется по прямой с постоянной скоростью. Но эта прямая должна рассматриваться как линия в пространстве времени, а не в пространстве. Все это справедливо даже при наличии тяготения. Дело в том, что тяготение, согласно Эйнштейну, вовсе не является силой. Солнце не притягивает планеты. Земля не притягивает вниз падающие яблоко. Просто большое материальное тело, такое как Солнце, приводит к искривлению пространства-времени в окружающей его области. Чем ближе к Солнцу, тем больше кривизна. Иными словами, структура пространства-времени в окрестности больших материальных тел становится неевклидовой. В этом неевклидовом пространстве тела продолжают выбирать возможные наиболее прямые пути, но то, что является прямым в пространстве времени, изображается кривой линией, когда проектируется на пространство. Наш воображаемый ученый, если бы он изображал орбиту Земли на своем четырехмерном графике, представил бы ее в виде прямой линии. Мы, будучи трехмерными существами, точнее существами, которые разделяют пространство-время на трехмерное пространство и одномерное время, видим ее путь в пространстве в виде эллипса. Авторы, пишущие о теории относительности, часто объясняют это следующим образом. Представим себе плоский кусок резины, натянутый на прямоугольную рамку. Апельсин, положенный на этот кусок, создает впадину. Мраморный шарик, помещенный вблизи апельсина, будет скатываться к нему. Апельсин не притягивает шарик. Он создает поле, впадину такой структуры, что шарик, выбирая путь наименьшего сопротивления, скатывается к нему. Грубо, очень грубо, подобным же образом пространство-время искривляется в присутствии больших масс, таких как Солнце. Это искривление и есть поле тяготения. Планета, движущаяся вокруг Солнца, движется по эллипсу не потому, что Солнце притягивает ее, а благодаря особым свойствам поля. В этом поле эллипс представляет собой наиболее прямой путь, по которому планета может двигаться в пространстве времени. Такой путь называется геодезической линией. Это слово настолько важно в теории относительности, что его следует объяснить более подробно. На евклидовой плоскости, такой как ровный лист бумаги, наиболее прямая линия между двумя точками есть прямая линия. Она является также кратчайшим расстоянием. На поверхности шара геодезическая линия между двумя точками есть дуга большого круга. Если натянуть веревку между этими точками, она отметит геодезическую линию. Последняя также представляет собой наиболее прямое и кратчайшее расстояние между двумя точками. В четырехмерной евклидовой геометрии, где все измерения являются пространственными измерениями, геодезическая линия также есть кратчайшая и наиболее прямая линия, соединяющая две точки. Но в неевклидовой геометрии пространства-времени Эйнштейна это все не так просто. Имеется три пространственных измерения и одно временное измерение, объединенное согласно уравнениям теории относительности. Эти уравнения таковы, что геодезическая линия, хотя она по-прежнему остается наиболее прямым путем в пространстве-времени, есть длиннейшее, а не кратчайшее расстояние. Это понятие невозможно объяснить, не прибегая к сложному математическому аппарату, но последний дает следующий курьезный результат. Тело, движущееся под действием только тяготения, всегда выбирает такой путь, на прохождение которого требуется наибольшее время, если последнее измеряется по его собственным часам. Бертран Рассел назвал это законом космической линии. Яблоко падает по прямой вниз. Ракета движется по параболе. Земля движется по эллипсу, потому что они слишком ленивы, чтобы выбрать другие пути. Именно этот закон космической линии заставляет тела двигаться в пространстве времени так, что иногда это движение объясняют инерцией, а в других случаях — тяготением. Если вы привяжете веревку к яблоку и закрутите ее по кругу, веревка не даст яблоку двигаться по прямой линии. Мы говорим, что инерция яблока натягивает веревку. Если веревка разорвется, яблоко полетит по прямой. Нечто подобное происходит, когда яблоко падает с дерева. До того, как оно упадет, ветка не дает ему двигаться по четырехмерной прямой. Яблоко на ветке покоится по отношению к земле, но оно движется во времени, так как непрерывно зреет. Если бы не было поля тяготения, это продвижение вдоль временной координаты изображалось бы прямой линией на четырехмерном графике. Но земное притяжение искривляет пространство-время в окрестностях яблока. Вследствие этого мировая линия яблока становится кривой. Когда яблоко срывается с ветки, оно продолжает двигаться в пространстве времени, но, будучи ленивым яблоком, теперь выпрямляет свой путь и выбирает геодезическую линию. Мы видим эту геодезическую линию как линию, по которой падает яблоко, и приписываем падение притяжению. Однако, если бы захотели, мы могли бы сказать, что инерция яблока после того, как оно внезапно было сброшено со своего искривленного пути, привела его на землю. Допустим, что после того, как яблоко упало, мимо проходил мальчишка и поддал его босой ногой. Он вскрикнул от боли, так как ушиб пальцы. Последователь Ньютона сказал бы, что инерция яблока сопротивлялась этому удару. Последователь Эйнштейна может сказать то же самое, но он может также сказать, если ему это больше нравится, что пальцы на ноге мальчишки заставили весь космос, включая и пальцы, ускоряться в обратном направлении, а это привело к созданию поля тяготения, которое с большой силой притянуло яблоко к пальцам. Все это вопрос формулировки. Математически эта ситуация описывается одной системой пространственно-временных уравнений поля, но о ней можно говорить, благодаря принципу эквивалентности, на языке любой из двух ньютоновских формулировок — гравитация и инерция. Хотя теория относительности заменяет тяготение геометрическим искривлением пространства-времени, она оставляет без ответа многие важные вопросы. Происходит это искривление мгновенно во всем пространстве или распространяется подобно волнам? Большинство физиков считает, что искривление движется подобно волне, и это движение происходит со скоростью света. Высказано даже предположение, что гравитационные волны состоят из крошечных неделимых частиц, обладающих конечной энергией и называемых гравитонами. До сих пор, однако, ни один эксперимент не обнаружил ни волн, ни гравитонов. Роберт Дик, физик из Принстонского университета, считает, что тяготение постепенно становится слабее, и, возможно, в настоящее время оно на 13% меньше, чем было 4 или 5 миллиардов лет назад, когда образовалась Земля. Если это так, то Земля, вероятно, расширяется, и ее поверхность трескается при этом процессе. Солнце также должно было бы расширяться. 2 миллиарда лет назад оно должно было быть меньше, плотнее и горячее. Этот факт мог бы объяснить тропические условия, которые господствовали на большей части Земли в ранние геологические эпохи. Все эти соображения в настоящее время являются только догадками, но, может быть, скоро удастся поставить эксперимент по проверке теории Дика. Теория относительности дает новый способ рассмотрения и описания тяготения, но оно по-прежнему остается таинственным, малопонятным явлением. Никто не знает, как оно связано и связано ли вообще с электромагнетизмом. Эйнштейн и другие пытались разработать теорию единого поля, которая объединила бы тяготение и электромагнетизм в одной системе математических уравнений. Результаты оказались неутешительными. Может быть, какой-нибудь юный читатель этих строк, если он обладает творческим гением Эйнштейна, когда-нибудь поймет, как сформулировать такую теорию. Была ли подтверждена экспериментальными данными общая теория относительности? Да, хотя не так полно, как специальная теория относительности. Одно подтверждение было получено при изучении орбиты Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты. Орбита Меркурия представляет собой эллипс. Но сам эллипс медленно поворачивается. С помощью уравнений тяготения Ньютона можно объяснить это, если учесть влияние других планет, но предсказываемое при этом вращение получается немного более медленным, чем наблюдаемое в действительности. Уравнения Эйнштейна предсказывают вращение эллиптической орбиты планеты даже в отсутствии других планет. В случае Меркурия предсказанная орбита значительно ближе к действительной, чем орбита, предсказанная Ньютоном. Орбиты других планет гораздо более близки к круговым, поэтому этот эффект труднее наблюдать. Но в последние годы были проведены измерения вращения орбит Венеры и Земли, которые находятся в хорошем согласии с уравнениями Эйнштейна. Второе предсказание, сделанное Эйнштейном, состояло в том, что в спектре Солнца должно наблюдаться очень небольшое смещение в сторону красного края. Согласно уравнениям общей теории, сильные поля тяготения оказывают замедляющее действие на время. Это означает, что любой ритмический процесс, такой как колебание атома или тикание часов, на Солнце будет идти с немного меньшей скоростью, чем на Земле. В свою очередь это приведет к сдвигу спектра Солнца в сторону более длинных волн, что даст покраснение спектра. Такой сдвиг наблюдался, но он не являлся очень сильным подтверждением, так как ему можно дать очень много других объяснений. Уже после написания книги в 1962 году было сообщено о самых последних и самых точных измерениях величины красного сдвига в спектре Солнца. Бламонт и Радье, Медонской обсерватории Франции, использовав совершенно новый метод, измерили красный сдвиг одной из линий поглощения стронция. Измеренная величина сдвига оказалась настолько близкой к предсказываемой общей теории относительности, что впервые стало возможным говорить о действительно очень хорошем подтверждении теории. Белая звезда Карлик, очень близкая к Сириусу, известная как спутник Сириуса, обладает массой, достаточной для того, чтобы создать красное смещение в 30 раз больше, чем Солнце. Оно также наблюдалось и является более сильным подтверждением. Однако самое сильное подтверждение действия тяготения на время было получено недавно в лаборатории. О нем будет рассказано в конце главы 8. Наиболее сенсационной из всех проверок общей теории была проведена в 1919 году во время полного затмения Солнца. Эйнштейн рассуждал следующим образом. Если лифт в межзвездном пространстве идет вверх с увеличивающейся скоростью, то луч света, идущий внутри лифта от стены к стене, будет отклоняться вниз, двигаясь по параболическому пути. Это можно объяснить инерцией, но согласно общей теории, можно считать лифт неподвижной системой отсчета и рассматривать искривление луча как результат действия тяготения. Таким образом, тяготение может искривлять световые лучи. Это искривление слишком ничтожно, чтобы его можно было зарегистрировать с помощью какого-либо опыта, проводимого в лаборатории, но оно может быть измерено астрономами во время полного затмения Солнца. В результате того, что солнечный свет задерживается Луной, звезды, расположенные вблизи края Солнца, становятся видимыми. Свет от этих звезд проходит через самую сильную часть поля тяготения Солнца. Любой сдвиг в видимых положениях этих звезд указывал бы на то, что тяготение Солнца изгибает путь света. Чем больше сдвиг, тем больше изгиб. Следует помнить о следующем. Когда вы читаете об искривлении света в результате действия тяготения или инерции, вы должны иметь в виду, что это только трехмерный способ описания явления. В пространстве путь света действительно искривляется, но в четырехмерном мире Минковского пространство-времени свет, так же как и в классической физике, по-прежнему движется вдоль геодезической линии. Он выбирает возможный наиболее прямой путь. Наш воображаемый четырехмерный ученый на своей карте пространства-времени всегда изображал бы путь луча света прямой линией, даже в том случае, если он проходит через сильные поля тяготения. Эддингтон, английский астроном, возглавлял экспедицию ученых, которая в 1919 году прибыла в Африку наблюдать полное затмение Солнца. Главной целью этой экспедиции было провести точные измерения положений звезд, расположенных вблизи солнечного диска. Физика Ньютона также предсказывала искривление света в поле тяготения, но уравнения Эйнштейна давали примерно вдвое большее отклонение. Таким образом, были возможны по крайней мере три различных результата опыта. Первое. Изменений в положениях звезд могло не произойти. Второе. Отклонение могло быть близко к тому, что предсказала физика Ньютона. И третье. Отклонение могло быть близко к тому, что предсказал Эйнштейн. Первый результат не спровергал бы как уравнение Ньютона, так и уравнение общей теории относительности. Второй говорил бы в пользу Ньютона и против Эйнштейна. Третий говорил бы против Ньютона и в пользу Эйнштейна. Согласно популярному в то время анекдоту, два астронома из этой экспедиции обсуждали все три возможности. А что сказал один из них? Если мы получим отклонение вдвое большее предсказанного Эйнштейном, тогда, — сказал другой, — Эддингтон сойдет с ума. К счастью, отклонение оказалось близко к предсказанию Эйнштейна. Широкая реклама, созданная вокруг экспедиции Эддингтона, впервые привлекла внимание широкой публики к общей теории относительности. Сегодня астрономы скептически относятся к этому подтверждению. Трудности при проведении точных измерений положений звезд во время затмения оказались значительно большими, чем предполагал Эддингтон. Результаты, полученные во время различных затмений, наблюдавшихся после 1919 года, были несколько отличными. На конференции Королевского общества в Лондоне в феврале 1962 года группа ученых обсудила этот вопрос. Они пришли к заключению, что так как трудности очень велики, то наблюдающим затмение не стоит больше пытаться проводить такие измерения. Несмотря на то, что имеются опыты, все-таки их немного, подтверждающие общую теорию относительности, и огромное число опытов, еще не проводившихся и даже не обсуждавшихся, которые могли бы подтвердить ее еще лучше, возможные эксперименты, которые могли бы сильно дискредитировать эту теорию. Георгий Гамов, хорошо известный физик из Колорадского университета, описал один такой эксперимент, в котором участвуют античастицы. Как мы уже говорили, последние представляют собой элементарные частицы, во всем подобные частицам обычной материи, но имеющие противоположный электрический заряд. Некоторые ученые считают, что античастицы могут иметь отрицательную массу. Если это так, любая действующая на них сила будет ускорять их в отрицательном направлении. Антияблоко, сделанное из антиматерии, улетело бы в небеса, вместо того, чтобы упасть на нос Ньютону. Имеют античастицы отрицательную массу или нет, пока не установлено. Но если это так, теория относительности окажется перед серьезными затруднениями. Чтобы понять, почему должны появиться трудности, представим себе космический корабль, покоящийся по отношению к звездам. В центре одного из его отсеков плавает одно антияблоко с отрицательной массой. Корабль начинает двигаться в направлении к потолку с ускорением в одно g. g — это ускорение, с которым тела падают на Землю, равное примерно 9,8 метрам в секунду за одну секунду. Последнее означает, что каждую секунду скорость увеличивается на 9,8 секунды. Что произойдет с яблоком? С точки зрения наблюдателя вне корабля, связанного с инерциальной системой космоса, яблоко по отношению к звездам должно остаться на том же самом месте, где оно было. На него не действует никакая сила. Корабль не прикасается к яблоку. Он мог бы вообще находиться очень далеко от него. Следовательно, пол отсека будет двигаться вверх до тех пор, пока не ударится в яблоко. В этом мысленном эксперименте мы не беспокоимся о том, что случится, когда пол ударится об яблоко. Ситуация полностью изменится, если принять корабль в качестве неподвижной системы отсчета. Теперь наблюдатель должен предположить наличие поля тяготения, действующего внутри корабля. Это поле пошлет яблоко к потолку с ускорением по отношению к звездам 2g. Основной принцип относительности нарушается. Две системы отсчета невзаимозаменяемы. Иными словами, понятие отрицательной массы нелегко примирить с общей теорией относительности, тогда как ньютоновский подход к инерции свободно его допускает. Классическая физика попросту принимает первую точку зрения. Корабль находится в абсолютном движении относительно эфира, яблоко остается в абсолютном покое, не появляется никаких полей тяготения, которые запутали бы эту картину. Открытие отрицательной массы и сопровождающего ее эффекта антигравитации, заключает Гамов, заставило бы нас выбирать между законом инерции Ньютона и принципом эквивалентности Эйнштейна. Автор горячо надеется, что этого никогда не будет.